познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Грузинский паспорт дирижера Аркадьева. Рассмотрение кассационной жалобы на приговор бывшему главе банка Минате Платону Лебедеву об условно-досрочном освобождении и отказ. Подробности крупной военной операции Национального переходного совета Ливии в городе Сирт. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом части нашей программы. Президент Грузии Михаил Саакашвили накануне вечером после состоявшегося в Тбилиси концерта симфонического оркестра передал грузинский паспорт российскому дирижеру Михаилу Аркадьеву, публично отказавшемуся вступать в Общероссийский народный фронт Владимира Путина и уволенному за это с должности художественного руководителя Тихоокеанского оркестра. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Сразу после концерта с участием дирижера Михаила Аркадьева президент Саакашвили лично передал ему паспорт гражданина Грузии. Следует отметить, что грузинское законодательство по сути запрещает двойное гражданство. Точнее, в виде исключения гражданства Грузии иностранному гражданину может предоставить глава государства своим указом. После церемонии дирижер тепло поблагодарил президента и грузинскую общественность, подарил консерватории книгу, а главе государства диск с записью музыки Фридриха Ницше. Кроме того, Михаил Аркадьев сам исполнил на фортепиано две композиции, посвятив их Грузии и ее талантливому народу. Какие бы межгосударственные конфликты не существовали, человеческие контакты и творчество превыше всего, отметил дирижер и твердым голосом добавил: «Теперь возвращаюсь в Россию. Посмотрим, что будет. Но я ко всему готов». В свою очередь президент Саакашвили сказал, что его очень тронуло письмо великого дирижера с просьбой о предоставлении гражданства. По словам президента, гражданство Грузии – это не признак этнической идентичности, а идея свободы. Мы получили достойного гражданина, сумевшего сохранить свободу своей стране. Это была цитата. При этом Михаил Саакашвили назвал грузинский паспорт паспортом свободы. В Министерстве культуры Радио Свобода заявили, что с удовольствием рассмотрят любые предложения о дальнейшем сотрудничестве с Михаилом Аркадьевым и не исключают оформление с ним долгосрочного контракта, хотя конкретное решение пока не принято. Естественно, предоставление российскому дирижеру грузинского гражданства в Тбилиси рассматривается в первую очередь в политическом ракурсе, ведь это не первый случай, когда президент Саакашвили уделяет особое внимание российским политическим и общественным деятелям, которые не скрывают своих симпатий к грузинским реформаторам и резко критикуют власти России. Тверд Иосиф Цинцадзе тоже считает поступок Аркадьева проявлением устоявшейся тенденции.
Раньше Гадбин из России делали ноги на Запад. Вот сейчас, когда под боком тут Грузия, маленькая Грузия, и они считают, что для них больше свободы, творческой свободы и личной свободы, политической, личной, духовной свободы, больше в Грузии, чем в России. Ну, конечно, рыба где глубже, человек где лучше, да? Поэтому тут ничего удивительного нет. Так что это уже тенденция. Об этом должны сейчас заботиться в первую очередь. Это головная боль для России.
Заявил политолог. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода. Тбилиси.
И в продолжение темы, российский дирижер Михаил Аркадьев минувшим летом потерял пост художественного руководителя Владивостокского Тихоокеанского оркестра формально в связи с истечением срока контракта. Аркадьев, не скрывающий своего критического отношения к российским властям, отказался вступать, я уже сказал, в Общероссийский народный фронт. Творческие союзы архитекторов, композиторов и еще ряд других культурных организаций присоединились к ОНФ, не уведомив об этом своих членов. Дирижер считает, что работу во Владивостоке и Москве он потерял по политическим причинам. Мой коллега Андрей Шары дозвонился Михаилу Аркадьеву в Тбилиси.
Ну, вообще, так сказать, было мое письмо в администрацию президента Грузии, как бы с просьбой работать и жить в Грузии при сохранении всех моих связей остальных с Россией. То есть, на самом деле, это была, так сказать, импровизация, и я вообще, во-первых, не ждал ответа, а во-вторых, совершенно не ждал, что это примет такой-то характер, да. Было обращение о жизни и работе при сохранении моей полной автономии, и прежде всего, это не было просьба о политическом убежище, это принципиально важно. Гражданство вообще возникло именно как такой подарок со стороны Грузии, со стороны президента.
У вас были прежде творческие какие-то контакты с Грузией, какая-то история ваших отношений, либо ваше обращение к грузинским властям было вызвано вашим представлением о том, что в Грузии вам будет работать удобнее и свободнее?
С грузинскими музыкантами, конечно, я был связан всю жизнь, да, то есть мы же как-то это не разделяли, понимаете, ведь многие грузины работали, работают в Московской консерватории, или Совер Саладзе, и ваш Николай Чичава, многие выдающиеся грузины работают в Большом театре, я имею в виду своих знакомых, да, Бадри Масурадзе, замечательный тенор, и так далее, Гей Кончелли, великий композитор, понимаете, это вообще все не разделялось, это же все разделилось в последние годы. Просто сейчас для меня, так сказать, может быть, иллюзия того, что маленькая Грузия сейчас идет правильным путем в сторону свободы и подлинной процедурной, а не симулированной демократии.
Как вопрос с гражданством возник? С чьей подачи и когда вы об этом узнали?
Ну, вообще, на самом деле, я об этом узнал, приехав, так сказать, в Грузию. Вообще, меня пригласили, как бы, и Министерство культуры меня встретило здесь, оплатило мои билеты, встретило. И я здесь, как бы, узнал вот об этой, так сказать, всей процедуре. Меня сразу, как бы, сфотографировали на паспорт, я подписал. Да, это для меня это все приятная неожиданность была, то, что это произошло.
Какие-то внутренние размышления были у вас во время подписания этого документа?
Никакой смены гражданства не происходит. Есть дополнительное гражданство. Как только я понял, что приобретение здесь, в Грузии, приобретение гражданства никак не влияет на мое гражданство в России, я на это согласился. Это связано именно с моим полным ощущением, что это никакого отношения к смене гражданства или к утрате гражданства российского не имеет.
Будучи человеком политически активным, понимающим, что происходит в отношениях между Россией и Грузией, очевидно, вы не можете не понимать, что вы стали частью пропагандистской кампании. Выступление президента Саакашвили вчера показывает это точно. Вас называют там великим русским дирижером и так далее и тому подобное. Что вы об этом думаете?
Я постараюсь как бы быть независимым от этой политической составляющей, да, то есть для меня крайне важно сохранить автономию именно художника. И я буду постоянно отслеживать это, да, я понимаю, что в этой ситуации мое имя приобрело вот такой политический оттенок, и я пытаюсь здесь как бы сохранять свою творческую независимость. Это очень трудно. Принимаю этот вызов судьбы и постараюсь ее сохранить. Автономия художника и возможность работать на порядок важнее политической составляющей происходящего.
Каковы ваши непосредственные творческие планы? Вы возвращаетесь домой вскоре?
Вернусь домой, думаю, в понедельник. Пока никаких планов нет. У меня маленькая работа на четверть ставки в Высшей школе экономики на кафедре культурологии, где я читаю курс истории и теории новой европейской музыки. Это единственная моя сейчас занятость. Я потерял полностью работу в своем альма-матер в Академии Негнесина, где ректор Галина Майровская прямо говорит, что я не нужен, и ни в коем случае я никогда не буду там работать. А я работаю там с 82 года и даже получил ветерана труда за то, что я работал в Гнесинке с 82 года, понимаете, да? Это я считаю абсолютной несправедливостью, думаю, что эта тема еще будет развиваться.
Вы планируете как-то обозначать активно в России свою гражданскую позицию, достаточно позиционную?
В той форме, как я ее и выражал. Я постараюсь не поддаваться на провокации, то есть сохранять свою частную позицию в оценке того, что происходит, и сохранять свою частную позицию как артиста. Я постараюсь это сделать. Я понимаю, что это очень трудно, и мне страшно. Но я постараюсь это сделать.
Напомню, что с дирижером Михаилом Аркадьевым беседовал мой коллега Андрей Шарый. В эфире программа «Время свободы». В Москве сейчас 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Архангельский областной суд признал законным отказ в условно-досрочном освобождении бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева. Таким образом, не была удовлетворена кассационная жалоба его адвокатов. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов заявил, что считает сомнительной версию следствия о возможной причастности Бориса Березовского к убийству журналистки газеты Анны Политковской. Во Владивостоке возбуждено новое уголовное дело против бывшего майора Игоря Матвеева, публично рассказавшего о нарушениях Приморской воинской части. На этот раз экс-майора обвиняют в получении взятки от солдата. В Белоруссии на процессе по делу о теракте в Минском метро один из обвиняемых, Владислав Ковалев, не признал вину в соучастии в преступлении. Он также заявил, что на предварительном следствии давал показания под давлением. Тверской суд Москвы отказался рассматривать жалобу матери юриста фонда Heritage Capital Сергея Магнитского на возобновление уголовного дела в отношении ее сына. Ранее срок расследования уголовного дела в отношении Магнитского был продлен до конца ноября. Сергей Магнитский, скончавшийся в 2009 году в московском СИЗО, был обвинен в уклонении от уплаты налогов после того, как заявил, что вскрыл схему хищения средств из российского бюджета. В Сирии при разгоне правительственными силами оппозиционных выступлений сегодня были убиты не менее 12 человек, сообщают правозащитники. Войска использовали силу против демонстрантов в городах Хомс и Хамы в одном из пригородов Дамаска. Войска Национального переходного совета Ливии с четверга проводят первую крупную операцию в районе Сирта, родного города Муаммара Каддафи. Министры финансов стран еврозоны отложили до октября согласование вопроса о выделении Греции очередного транша международной финансовой помощи в 8 миллиардов евро. В Сочи российские «Газпромы» и три европейские энергетические компании подписали соглашение о строительстве морского участка газопровода «Южный поток». Во Франции с сегодняшнего дня вступает в силу запрет на молитвы на улицах. Как всегда отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, экспертными мнениями, сообщениями корреспондентов, видео, онлайн-трансляциями, блогами наших авторов и еще многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Вы слушаете программу «Время свободы», и на очереди у нас обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии моя коллега Александра Вагнер. Саша, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Давайте начнем с российских тем в западной прессе. Естественно, есть какие-то отклики на события вокруг партии «Правое дело», о том, как развивается судьба Михаила Прохорова и так далее. Что вы отобрали?
Практически все крупные международные издания публикуют статьи на эту тему. Например, Financial Times считает, что раскол в партии будет означать для «Правого дела» невозможность набрать 7% голосов на декабрьских выборах в Госдуму. Слишком много средств, полагает газета, было потрачено на кампанию, призванную сделать Михаила Прохорова популярным среди избирателей. Издание также приводит подробности его разногласия с Владиславом Сурковым, представителем администрации президента России. Цитирую. «Публично выступая против Кремля, Михаил Прохоров рискует сам превратиться в цель. Последним олигархом, который попытался заняться политикой, был Михаил Ходорковский, арестованный за уклонение от налогов в 2003 году и до сих пор остающийся за решеткой. Этот судебный процесс, кажется, является одной из форм политического возмездия, ведь в свое время Ходорковский бросил вызов тогдашнему президенту Владимиру Путину. «Правое дело» не первая созданная Кремлем партия, фактически самораспустившаяся после возникновения конфликта с ее политическими марионеточными владельцами. Последние два слова взяты в кавычки. В 2003 году партия «Родина», созданная как двойник коммунистической партии с целью переманить электорат коммунистов, в итоге отобрала голоса у поддержанной Кремлем «Единой России». «Родине» запретили доступ к телевизионному эфиру за несколько дней до голосования. На грядущих выборах центральной темой, вероятно, станет национализм. Исчезновение «Правого дела» с горизонта будет означать, что грядущие выборы будут соперничеством трех левых националистических партий. Партии Путина, Единой России, Либерально-демократической партии, возглавляемой эксцентричным националистом Владимиром Жириновским, и Коммунистической партии. Это была цитата из комментария, опубликованного в газете Financial Times в связи с уходом Михаила Прохорова из партии «Правое дело».
Саша, скажите, а есть ли какие-нибудь аналитические материалы, не связанные вот с сиюминутными событиями, о которых мы рассказываем в наших новостях, но которые привлекли ваше внимание?
Да, это довольно обширная статья, посвященная Латинской Америке, опубликованная на странице телеканала «Аль-Джазира». Публикация приурочена, как пишут авторы, к 200-летию с момента обретения независимости многими государствами региона. В статье говорится не об истории, а о современности, и анализируются политические и экономические события, которые страны Латинской Америки пережили, начиная с 2000-х годов, когда регион постиг острый финансовый кризис. В это время к власти в Бразилии, Аргентине, Боливии, Эквадоре и нескольких других странах пришли политики, критикующие неолиберальные идеи, популярные в регионе в 80-х и 90-х. Цитирую Аль-Джазиру. «Эти правительства бросили вызов и даже кардинально изменили главные положения неолиберальной программы. Многие из них остановили приватизационные процессы, национализировали природные ресурсы и другие секторы экономики, реформировали систему здравоохранения и образования, стали тратить больше средств на программы социального обеспечения, разорвали отношения с Международным валютным фондом и стали проводить независимую от Вашингтона политику. Все это очень понравилось бедному большинству, и именно это является является объяснением, почему левые правительства пользуются такой массовой поддержкой». Конец цитаты. Автор статьи Уильям Робинсон, профессор Калифорнийского университета, считает, что эти меры привели руководителей многих стран Латинской Америки на перепутье. А толчком послужил уже второй за последние десятилетия экономический кризис. Что нужно для дальнейшего выживания? Возвращение неолиберализма или революционные перемены? Робинсон пишет, что ситуация может развиваться по-разному. Ныне в большинстве стран региона речь идет о национальных государствах, экономически связанных с глобальной экономикой. Это значит, что велика вероятность возвращения неолиберальных правительств, как это уже произошло в Чили, где социалисты проиграли на выборах. С другой стороны, например, профсоюзы призывают искать свой путь развития. «Нет капиталу, нет бюрократам», было написано на одном из лозунгов во время демонстрации в Венесуэле. При этом в Эквадоре националисты призывают к революции, которую считают лучшим способом борьбы с демократией.
Интересно, что Аль-Джазира заинтересовалась Латинской Америкой, да, Саш? Вот уж действительно глобализация. Спасибо. Напоминаю, что Александра Вагнер познакомила нас с некоторыми материалами в свежих западных СМИ и в прессе. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Одно из главных событий сегодня – то, что Архангельский областной суд признал законным отказ в условно-досрочном освобождении бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева. Таким образом, не была удовлетворена кассационная жалоба его адвокатов. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Архангельске Игорь Ключников.
В своем заключении областной суд повторил практически все возражения на кассационную жалобу адвокатов Платона Лебедева, повторил все возражения прокуратуры. В общем-то, прокуратура ссылалась на закон, согласно которому условно-досрочное освобождение применяется тем осужденным, которые действительно встали на путь исправления, полностью возмещили тот ущерб, который был нанесен им в результате преступления, которые соблюдают режим непосредственно в колонии, которых нет взысканий. Платон Лебедев под все эти вещи не подпадает, несмотря на то, что ущерб он возместил, но делал это не по доброй воле, а там с привлечением судебных приставов, это по возражениям прокуратуры. Нарекания по администрации колонии еще в Вереском районном суде дала информацию о том, что нарекания к Платону Лебедеву есть, нарушение режима содержания в колонии у него есть. И, соответственно, вот на основе всего этого областной суд принял решение не изменять решение Вереского районного суда и, в общем-то, в условно-досрочном освобождении Платону Лебедеву отказать. Непосредственно на заседании присутствовали в основном журналисты. Приехал из Москвы главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Единственное, с утра с 10 часов и непосредственно до обеда рядом с зданием областного суда проходил пикет местных оппозиционеров, внесистемных, представителей местной солидарности, Российского народно-демократического союза и обороны. Но их тоже было достаточно немного, 10-15 человек. У них было две растяжки: свободу лузникам совести и свободу Лебедеву. Мимо проходившие люди, в общем-то, на них сильно внимания не обращали. Кто-то что-то спрашивал. Ну, в общем-то, о Лебедеве, как оказалось, горожане знают довольно мало. О том, что проходило рассмотрение кассационной жалобы в Архангельске, так вообще, по-моему, не знает практически никто.
Напомню, это был корреспондент «Радио Свобода» в Архангельске Игорь Ключников. Вы слушаете программу «Время свободы», и мы переходим к российским региональным и городским темам. В свои 84 года фронтовик Иван Грищенков наконец получил от государства бесплатное жилье. Администрация подмосковного города Протвино, где живет ветеран, выделила ему нежилое помещение на первом этаже. Грищенков обратился с письмом о помощи к президенту Медведеву. Корреспондент «Радио Свобода» Анна Байдакова отправилась в Серпуховской район Московской области, чтобы разобраться в ситуации.
Ветеран Великой Отечественной войны Иван Егорович Грощенков с супругой 15 лет жили у дочери, после того, как сгорел их дом в Смоленской области. Но президент сказал, что ветеранов необходимо обеспечить жильем, и Иван Егорович решил встать на очередь. Несколько раз администрация Протвино отказывала ему с разными объяснениями. Приходилось судиться, и в начале прошлого года Грощенкова наконец-то в эту очередь поставили. А в декабре выделили квартиру, но порадоваться новоселью не пришлось, рассказывает дочь ветерана Валентина Парфенова.
Конечно, мы были очень рады. Акт приема-передачи отец подписал без осмотра жилого помещения. Работники администрации очень спешили, сказали: быстро-быстро подписывайте, и отдали ключи, и уже потом мы пошли осматривать квартиру. Когда мы пришли в квартиру, мама и отец, и мы с мужем, конечно, были увидены, поражены, потому что квартира была в ужасном состоянии, текли батареи, квартира была не газифицирована. Штукатурка с потолка свисала, холодно было очень, в январе, в феврале было 13 градусов. Когда родители увидели эту квартиру, конечно, они очень расстроились. Но мы не стали просить ни больше, ни лучше, в семейном совете мы посоветовались. Я говорю: не расстраивайтесь, давайте мы ее приватизируем, продадим и купим вам жилье такое, какое вы хотите. И когда тут началась прописка, оформление в собственность, то администрация всячески этому противодействовала, и на каждое заявление был отказ. То есть прописаться нельзя, приватизировать нельзя. В этом году уже порядка 7-8 судебных заседаний было.
Причину упорства властей удалось выяснить только в августе этого года, когда ветеран обратился в прокуратуру. Оказалось, что не прописываться в квартире, не приватизировать ее в принципе нельзя, это не жилое помещение. Раньше оно предназначалось для вахты лифтеров, а потом, судя по всему, было заброшено. Проверку проводила вторая прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Московской области, поскольку Протвино является Наукоградом. Старший помощник прокурора Павел Капотов рассказал, что за нежилую квартиру администрация Протвино, однако, освоила бюджетные деньги.
На момент заключения договора социального найма, который был заключен между администрацией городского округа Протвино и ветераном, то жилье, которое было предоставлено, и юридически, и фактически не соответствовало предъявляемым требованиям. Так, прежде всего, был нарушен порядок перевода из нежилого в жилое, поскольку не было заключения межведомственной комиссии. По действующему законодательству основанием для перевода из нежилого в жилое является решение межведомственной комиссии. Сотрудникам администрации было просто вынесено постановление о переводе. Кроме того, было установлено, что и де-факто квартира не была приспособлена для проживания на момент заключения договора соцнайма. Кроме того, мы установили, что расчетная стоимость жилого помещения составила 1 546 000 рублей. В ноябре 2010 года указанные денежные средства из Управления Федерального казначейства по Московской области поступили в виде субвенции на лицевой счет местного бюджета в полном объеме. При этом эта сумма была включена в доходную часть бюджета муниципального образования. Мы имеем признаки состава преступления, предусмотренного статьей 285.1, это нецелевое использование бюджетных средств.
Но власти Протвино не признают, что нарушили закон, и считают, что семья Грощенкова просто собирается спекулировать полученной квартирой. Так думает, в частности, первый заместитель главы города Геннадий Рыбаков.
В 2007 году постановлением главы города это помещение было переведено опять в жилое помещение. В 2007 году.
По результатам заседания межведомственной комиссии?
Нет. Ну и что? А что
Но
это
же незаконно.
Кто вам сказал?
Прокурор.
Прокурор сказал, помещение жилое, те недостатки, которые там есть, где-то подкапывают, будут устранены. Все, мы отдали ему квартиру, ветерану, а его дочь спекулирует именем отца, к сожалению. Квартира в прекрасном состоянии.
Тем временем прокуратура направила материалы проверки в полицию, и сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Анна Байдакова, специально для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 18:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Архангельский областной суд признал законным отказ в условно-досрочном освобождении бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева. Таким образом, не была удовлетворена кассационная жалоба его адвокатов. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов заявил, что считает сомнительной версию следствия о возможной причастности бизнесмена Бориса Березовского к убийству журналистки газеты Анны Политковской. Во Владивостоке возбуждено новое уголовное дело против бывшего майора Игоря Матвеева, публично рассказавшего о нарушениях Приморской воинской части. На этот раз его обвиняют в получении взятки от солдата. В Белоруссии на процессе по делу о теракте в Минском метро один из обвиняемых, Владислав Ковалев, не признал вину в соучастии в преступлении. Он также заявил, что на предварительном следствии давал показания под давлением. Тверской суд Москвы отказался рассматривать жалобу матери юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского на возобновление уголовного дела в отношении ее сына. Ранее срок расследования уголовного дела в отношении скончавшегося в московском СИЗО Магнитского был продлен до конца ноября. В Сирии при разгоне правительственными силами оппозиционных выступлений сегодня были убиты не менее 12 человек, сообщают местные правозащитники. По их данным, войска использовали силу против демонстрантов в городах Хомс и Хама и в одном из пригородов Дамаска. Войска Национального переходного совета Ливии с четверга проводят крупную операцию в районе Сирта, родного города Муаммара Каддафи. Министры финансов стран еврозоны отложили до октября согласование вопроса о выделении Греции очередного транша международной финансовой помощи в 8 миллиардов евро. Об этом сегодня на встрече министров в польском городе Вроцлав сообщил председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер. В Сочи российский «Газпром» и три европейские энергетические компании подписали соглашение о строительстве морского участка газопровода «Южный поток». Мы продолжаем программу. Итоговый выпуск «Времени свободы». Слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. Сейчас вместе со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шарый. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. Первая тема – это итоги рассмотрения кассации об условно-досрочном освобождении на решение суда Вельского районного об условно-досрочном освобождении бывшего владельца компании «Минотеп» Платона Лебедева. Решение это известно, об этом, я знаю, рассказано было и у вас в программе. Я беседовал сегодня, Александр, с журналистом Верой Чилищ. Она обозреватель «Новой газеты» и, пожалуй, единственный московский журналист, который присутствовал сегодня в зале суда в Архангельске. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Если в Вельск два месяца назад я ехала с какой-то надеждой, и не только я, там мои коллеги, наверное, адвокаты и другие, даже, так скажем, общественные деятели, то сюда я просто поехала с пониманием того, что это какое-то очередное заседание, на котором будет отказ. Но в целом ощущение такое, что действуют по старинке. То есть они даже не обратили внимания на разъяснение Конституционного суда, на разъяснение Президиума Верховного суда. А разъяснение это заключается в том, что положительное решение вопроса по условно-досрочному освобождению не может быть связано с раскаянием человека там, в содеянном, с признанием вины. То есть для УДО признание вины не нужно, и раскаяние не нужно. А вот судьи там Минского суда, Архангельского областного суда по старинке говорят, что все это нужно.
Есть мнение о том, что над судьбой Михаила Ходорковского и Платона Лебедева витает злая политическая воля Владимира Путина. Верно, я понимаю суть того, о чем вы сейчас сказали, что логично говорить даже не о политической воле, не о политическом насилии над архангельскими судьями, а просто об инерции судебной системы.
Ну, я думаю, что да. Вот если тот же вельский судья Распопов отпускают на свободу по условно-досрочному, в том числе и по экономическим преступлениям, так называемым, то вот в случае с делом Юкса он никого отпускать не будет. Также его коллеги из Архангельского областного суда. Потому что вот по делу Юкса они не то что не самостоятельны, они не будут самостоятельны в Кубе. Провинциальные судьи, да, судьи из провинции. Естественно, они будут исходить из того, что не мы сажали и не пускать будем.
Обозреватель «Новой газеты» Вера Чилищева о том, как сегодня в Архангельске рассматривали кассацию на решение районного Вельского суда об отказе в условно-досрочном освобождении Платона Лебедева. Среди других тем программы «Российская предвыборная хроника», естественно, речь идет о самой важной и актуально обсуждаемой теме последних дней – раскол в партии «Правое дело». Поговорим об предложении Украины к России, обращенном провести новый маршрут нефтепровода «Южный поток» через территорию этой страны, и в конце выпуска о том, что будет с главным, что будет с проектом СНОП после того, как покинула пост заместителя главного редактора этого сетевого издания журналистка Мария Гессен. Об этом в 20.07 в программе «Время свободы».
Андрей, благодарю. Напоминаю, что готовит и ведет программу Андрей Шарый. Вы В эфире «Время свободы». Силы нового переходного правительства Ливии ведут наступление на города, которые продолжают удерживать сторонники бывшего лидера страны Муаммара Каддафи. Сегодня же в Ливию для переговоров с ее новыми властями прибыл премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган на следующий день после визита в Ливию лидеров Великобритании и Франции. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
Вооруженные отряды Национального переходного совета осадили Сирт, родной город Муаммара Каддафи, расположенный примерно в середине побережья Ливии. Это один из оставшихся оплотов сил бывшего лидера страны, которые продолжают оказывать сопротивление, помимо Сирта, в городах Бени-Валид в пустыне на западе страны и в Сабхе в центральной части страны к югу от Сирта. Как сообщает агентство «Франс-Пресс», наступление на Сирт ведут отряды из города Мисрата. Конвой из более чем 900 бронированных машин выдвинулся на позиции в четверг. В тот же день Сирт был атакован с трех сторон – с востока, юга и запада. Однако силы переходного правительства столкнулись с ожесточенным сопротивлением элитных частей Каддафи. По сообщению военного совета Мисрата, наступающие подверглись снайперскому и минометному обстрелу и были вынуждены остановиться, потеряв по меньшей мере 11 убитыми и 34 ранеными. В пятницу, как передают западные агентства, наступление было возобновлено. Продолжаются боевые действия и в городе Бени-Валид, который был осажден две недели назад после взятия повстанцами ливийской столицы Триполи. Западные агентства сообщают со ссылкой на участников операции о новом наступлении на город. Утверждается, что у Бени-Валид сосредоточены тысячи бойцов из сил переходного правительства и что они не используют тяжелую артиллерию, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Агентство Associated Press сообщает о тяжелых перестрелках и ожесточенном сопротивлении сторонников Каддафи. Особую опасность для наступающих, как и в Сирте, представляют снайперы. Между тем, в Ливию, которую накануне посетили лидеры Великобритании и Франции, сегодня прибыл премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган. Он встретился в Триполи с главой Ливийского переходного совета Мустафой Абдул-Джалилем. Турция, участвующая в инвестиционных проектах в Ливии на общую сумму в 15 миллиардов долларов, не спешила признавать ливийских повстанцев во время их противостояния с режимом Каддафи, но недавно предложила новым властям многомиллионную помощь и выступила в поддержку Национального переходного совета. За день до приезда Эрдогана Ливию с внезапным визитом посетили премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и президент Франции Николя Саркози. Эти две страны несли основную тяжесть воздушной операции НАТО в Ливии против сил режима Каддафи и среди первых признали новые ливийские власти. Кэмерона и Саркози в Ливии ожидал восторженный прием. Новые власти пообещали, что поддержка со стороны Великобритании и Франции может быть вознаграждена новыми бизнес-контрактами.
Мы не подписывали никаких контрактов или соглашений, но как благодарная мусульманская нация мы признательны за эти усилия, и они будут иметь приоритет открытым и прозрачным образом. Мы будем уважать прежние контракты, являющиеся законными. Это означает, что мы пересмотрим контракты, вызывающие подозрения. Я входил в прежнее правительство и знаю, что в этих случаях цены были выше, чем принятые на международных рынках.
Заявил вчера на пресс-конференции с Кэмероном и Саркози в Ливии глава Национального переходного совета Мустафа Абдул-Джалиль. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Время свободы», и мы переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Главной темой российской политической благосферы стал, как выразилось в одном из своих заголовков газеты «Ру», двухдневный саспенс партии «Правое дело». Изгнание Михаила Прохорова с поста партийного лидера, его смелое заявление о том, что кукловод Сурков не дает заниматься партийным строительством, и грубоватая просьба анонимного источника в Кремле не путать съезд с корпоративом, на котором выступают проплаченные артистки, вызвали в благосфере двоякую реакцию. Внепарламентская оппозиция отозвалась на новости радостно. Эдуард Лимонов приветствовал заявление Прохорова.
В выборах 4 декабря Прохоров уже участвовать не будет. По выборам можно воскликнуть «Финита ля комедия». А вот то, что Прохоров схлестнулся с Сурковым, если он не откажется от своих намерений, а я думаю, скорее не откажется, это уже интересно очень. Это называется разногласия внутри правящей клики, которых мы ждали. Потому что такие разногласия – верный симптом приближающейся революции. Следите, поддержат ли Прохорова против Суркова влиятельные слоны и кони российского истеблишмента. Если поддержат, будет классно. Тут-то и начнется веселье, которого мы долго ждем.
Алексей Навальный констатировал, что Прохоров встал на сторону истины.
Михаил эмпирически проверил, верно ли написанное на его плакатах. «Сила в правде, кто прав, тот и сильнее». Вот тянул на дебатах свое. «Мы объединяемся не против, мы объединяемся за. Мы не против, мы за позитив». И не выглядело это убедительно, потому что вранье. А как сказал прямым текстом, «отвратный кремлевский кукловод Сурков лезет в дела всех политических партий, требует включения в списки непонятных людей и цензурирует СМИ, надо требовать его отставки», так сразу люди и зааплодировали. «Потому что правда». Молодец, чё. Давайте пожелаем Михаилу Прохорову стоять на правде и впредь. Суркова не нужно в отставку. Его место на скамье подсудимых.
Однако массовая реакция резко отличалась от прозвучавших выше реплик. Массовыми были комментарии литературно-художественного свойства. Культурный политик и галерист Марат Гельман пишет в своем ЖЖ.
Если бы на месте политтехнологов были драматурги, то это была бы завязка. Во втором акте Прохоров становится вторым номером в партии, например, Явлинского. Ну, не становиться же ему в очередь с Касьяновым, Немцовым, etc., etc.
Описание ситуации с точки зрения одного из персонажей дает ЖЖ-юзер Несовский.
Михаил Прохоров обнаружил в тарелке дождевого червя. Дождевой червь обнаружил на кремлевском приеме Михаила Прохорова. Как настоящие, восхитился себе Владислав Сурков, нащупав носом очередную дорогу.
Лапидарный эпилог истории дает на портале Polit.ru Тихон Крайний.
Все обошлось лучшим образом. М. Прохоров засейвился Чайльд Гарольдом, Надеждин не бросит тех, за кого ответит, у Суркова теперь Богданов, а у Богданова Минаев, Фриске и Соловьев, В.Р. Вот все и сладилось.
О событиях, которые интересно было бы осветить в послесловии, пишет Роман Лейбов, имея в виду, что причиной конфликта в правом деле могло стать включение в партийный список борца с наркотиками Евгения Ройзмана, известного своими неоднозначными методами.
Прикует ли Ройзман в конце концов Суркова к батарее наручниками? Интересно. Или наоборот?
Российская благосфера явно стосковалась по крепкой драматургии, присущей литературной классике. Настаивать на том, что случай правого дела имеет хоть какое-то отношение к политике, готовы только Лимонов и Навальный. В англоязычной благосфере обсуждают назревающий международный кризис, связанный с решением палестинской автономии добиваться в ООН статуса отдельного государства. У этой инициативы немало сторонников на международной арене, однако хорошо известны и те, кто будет выступать против. Это Израиль и обещавшие ему поддержку Соединенные Штаты. Блогер портала «Экономист» Мэтт Стейнгласс считает, что непримиримая позиция противников палестинского государства бесперспективна в контексте международной политики.
Если ООН все же признает палестинское государство, то вето со стороны США также станет ошибкой. Оно негативно скажется на стремлении Америки укрепить свое положение в арабском мире, который, возможно, встает на путь демократизации. В итоге роль США в процессе мирного урегулирования ослабнет. А если Конгресс откажет Палестине в помощи, он тем самым вырвет ковер из-под ног президента и Госдепартамента и поставит под вопрос последовательность всей внешней политики США.
По мнению автора блога Think Progress Мэтью Инглесиаса, Израилю давно уже нужно было начать вырабатывать более конструктивную позицию в отношениях с Палестиной.
С тех пор, как всплыла тема односторонней декларации палестинской независимости, я не перестаю удивляться полному отсутствию изобретательности с израильской стороны. За этот год можно было добиться от палестинцев четкого ответа на вопрос, о границах какого года они ведут речь. Или почему бы не попробовать привлечь США к выработке компромисса, в рамках которого мы соглашаемся не использовать свое право вето в Совете Безопасности в обмен на то, что Лига Арабских Государств признает, наконец, Израиль, в результате чего палестинцы с их требованием государственного признания превратились бы в лоббистов израильских интересов.
Блогер портала Same Facts Джеймс Уимберли полагает, что признание палестинского государства ничего по существу дела не изменит.
Новое палестинское государство продолжит спор с Израилем о границах, поселениях, столичном статусе Иерусалима, свободе передвижения, воде и возвращении беженцев. То есть будет обсуждать те же самые вопросы, что и сейчас. Объясните мне, пожалуйста, почему признание Палестины государством усложнит ход этих переговоров? Напротив, оно внесет некоторую ясность хотя бы тем, что сам статус Палестины перестанет быть еще одним предметом разногласий.
Над сетевыми разговорами сегодня работала Ольга Серебряная. В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Архангельский областной суд признал законным отказ в условно-досрочном освобождении бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева. В Белоруссии на процессе по делу о теракте в Минском метро один из обвиняемых Владислав Ковалев не признал вину в соучастии в преступлении и заявил, что на него оказывалось давление. Тверской суд Москвы отказался рассматривать жалобу матери юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского на возобновление уголовного дела в отношении ее покойного сына. Министры финансов стран еврозоны отложили до октября согласование вопроса о выделении Греции очередного транша международной финансовой помощи в 8 миллиардов евро.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Платон Лебедев останется в колонии.
Комментарии экспертов.
Профессор Елена Дозорцева. Может ли психолог опознать педофила?
В блогах «Свободы».
Юрист Светлана Бахмина. УДО. Откуда столько мифов?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к экономическим темам. Российский «Газпром» и три европейские компании подписали в пятницу договор о реализации проекта «Южный поток», которому в последнее время активно противодействует руководство Евросоюза. Сможет ли Россия, вопреки этому давлению, все-таки построить новый экспортный газопровод? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Российский концерн «Газпром» вышел на новый этап строительства газопровода «Южный поток», который он планирует проложить по дну Черного моря Болгарию и далее по двум маршрутам на юг Италии, а также в Австрию и Германию. Согласно подписанному соглашению, доля участия «Газпрома» останется на уровне 50%, еще 20% отойдут итальянскому концерну «Эни», а оставшиеся акции поровну разделят французская компания «Электрисите де Франс» и подразделение немецкой «БАСФ». Москве утверждает, что этот юридически обязывающий документ станет своеобразной гарантией реализации проекта, который должен обеспечить Россию еще одним прямым маршрутом для поставок газа в Европу, помимо уже построенного газопровода «Северный поток». Однако партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин в этом сомневается.
Сейчас вранье идет по поводу вот этого нового соглашения. Утверждается, что оно является обязательным и как бы гарантией для выполнения этого проекта. Но какая может быть гарантия проекта, у которого нет разрешения на прокладку труб через турецкие воды и у которого нет, в принципе, добра от Европейской комиссии? Это все-таки общеевропейский проект, пересекающий границы нескольких членов Евросоюза, и без выполнения каких-то норм европейских он просто не имеет шанса на финансирование и на существование. Поэтому это очередная бумажка, не более чем декларация о намерениях.
На первый взгляд, наибольшую опасность для Южного потока сейчас представляет позиция руководства Евросоюза, считающего этот проект противоречащим интересам европейцев, а потому активно лоббирующих строительство альтернативных источников поставок газа в обход России. Речь идет о так называемом «Южном коридоре», в который могут войти Транскаспийский газопровод и газопровод «Набукко». Впрочем, отмечает руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров, отношение Евросоюза к российскому проекту не всегда было столь отрицательным, как сейчас. В любом случае, по его словам, оно вполне укладывается в рамки общей энергетической политики Европы.
Я не могу сказать, что их позиция, например, по отношению к России там, и к «Газпрому», она радикально более жесткая, чем по отношению к ЕОН. Там противодействие не менее жесткое между европейскими энергоконцернами и Еврокомиссией. Именно поэтому как раз-таки четко прорисовывается такая политика, прежде всего, «Газпрома», да, по максимальному увеличению числа участников его проектов газотранспортных, которые позволяют получать себе дополнительных сторонников и в лице энергоконцернов, и в лице национальных правительств. Именно для того, чтобы более успешно противостоять вот этому давлению со стороны Еврокомиссии.
Гораздо больше проблем газопроводу «Южный поток», как считают эксперты, могут создать правительства отдельных стран, прямо или косвенно к нему причастных. Например, повторяет Михаил Крутихин из компании «Русэнерджи», Москве до сих пор не удалось договориться с Турцией.
Я думаю, что у Турции сейчас живой интерес добиться каких-то, может быть, льгот или уступок со стороны России, поскольку Турция с ноября прошлого года затягивает решение о согласии на прокладку трубы через ее экономическую зону. А у России выхода нет. Ее либо через украинскую зону прокладывать, либо через турецкую. Турция, я думаю, выиграла бы гораздо больше, если бы она стала участником так называемого Южного энергетического коридора европейского сообщества и приняла бы у себя газопровод Набукко, можно сказать, который действительно усиливает энергетическую безопасность Европы, в отличие от Южного потока.
С не меньшими трудностями новый проект «Газпрома» может столкнуться и в Болгарии, то есть в той стране, через которую, согласно планам, Южный поток и должен выйти на европейскую территорию. Аналитик «Универкапитала» Дмитрий Александров.
Там просто совершенно явно после прихода нового руководства в стране все энергоинициативы, которые из России исходили, были фактически заморожены. При этом постоянно возникают какие-то новые проблемы, опять же, в области либо нефтепереработки, либо другого энергоснабжения. В чем там причина? Сложно сказать, да? То есть такая, в общем-то, это явно полуполитическая ситуация. Именно это несет в себе основной риск. Я бы не связывал это с непосредственной причастностью к Еврокомиссии или еврокомиссаров.
Но, как уверены эксперты, Россия и «Газпром» используют все свои возможности для того, чтобы довести строительство «Южного потока» до логического завершения и обеспечить себе еще один коридор для поставок газа в обход неспокойной Украины. Именно эта цель, по словам партнера и аналитика компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина, и является для Москвы основной.
Если не будет построен Южный поток, то Москве придется идти на поклон к Киеву и просить продолжать транзит российского газа. Дело в том, что Южный поток вместе с Северным потоком – это два проекта, которые охватывают Украину с флангов и снимают с нее транзит.
Поэтому представляется крайне маловероятным, что Москва прислушается к новой идее президента Украины Виктора Януковича, который в пятницу предложил отказаться от строительства Южного потока по дну Черного моря, а проложить его через южные регионы своей страны. Реакция «Газпрома» на предложение украинского президента оказалась весьма оперативной. Как и следовало ожидать, представитель концерна назвал его экономически нецелесообразным.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». В связи со скандалом вокруг съезда партии «Правое дело» наша рубрика «Общественное мнение» посвящена сегодня отношению россиян к этой политической партии и к ее теперь уже бывшему лидеру Михаилу Прохорову. Каков на сегодняшний день рейтинг «Правого дела» по данным разных социологических центров? Повлияют ли на этот показатель последние события? Слово ведущей рубрики «Общественное мнение» Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Массовые опросы, посвященные электоральным предпочтениям граждан, фонд «Общественное мнение» проводит по всероссийской репрезентативной выборке среди 3000 человек. Статистическая погрешность данных не более 3%. Опросы, о которых идет речь, проводились в течение последних 5 месяцев. Заказчик этих исследований – администрация президента России. Об отношении граждан страны к партии «Правое дело» рассказывает Григорий Кертман, ведущий аналитик фонда «Общественное мнение».
Отношение к партии «Правое дело» весь последний сезон за лето 2011 года практически не изменилось. Людей, готовых голосовать за партию «Правое дело» на выборах в Госдуму, от 0,4% до 1,3%. Вот в этом вот интервале колеблется рейтинг партии. Рейтинг очень редко поднимается выше 1%, и практически партия не видна.
Я понимаю, что цифры по поводу последних событий еще нет. Тем не менее, можно ли предположить, какова будет реакция общества на скандал вокруг съезда «Правого дела»?
Я считаю вполне вероятным, что средний российский гражданин, в общем, не очень-то заметит эту историю, не очень-то обратит на нее внимание. Потому что россияне сейчас очень аполитичны, партийно-политические сюжеты их очень мало волнуют. А, ну, так сказать, маргинальная для массового сознания партия «Правое дело», обладающая очень малой популярностью, не фокусирует на себя внимание.
А с чем вы связываете такую аполитичность россиян и такое их отношение к политическим партиям?
Традиционная для российского общества отношение к власти предполагает установку на монолитность власти. Сама межпартийная конкуренция вызывает у очень значительной части населения глухое и усиливающееся раздражение. Чем ругаться между собой, спорить, конкурировать и так далее, занялись бы общим делом по управлению страной. Так думает очень значительная часть населения. Разумеется, не все.
А чем вы объясняете столь низкую популярность партии «Правое дело»?
Ну, прежде всего тем, что она не очень на виду. Она не в Думе. У нее не было до самого недавнего времени сколько-нибудь заметных ярких лидеров, но и при наличии Прохорова за эти 3 месяца, как видите, существенная популярность не выросла.
А каково отношение населения к фигуре Михаила Прохорова?
Когда он появился на политической арене, вот в мае, когда только стало известно, что он собирается возглавить «Правое дело», мы спросили, как люди относятся к Прохорову. Значит, 8% выразили положительное отношение. Дальше в июле этот показатель вырос до 12%, это пик. Потом в конце июля снизился до 9%, и в конце августа снова 8%. Надо сказать, это довольно высокий показатель. Для олигарха-миллиардера в России это высокий показатель. На протяжении всех этих замеров отрицательные отношения выражали 9-10%. То есть, ну, примерно столько же. Остальные либо ничего о нем не знают, либо затрудняются оценить. Подавляющее большинство населения говорит, я ничего о нем не знаю. Как в мае, так и вот в конце августа. Но, может быть, сейчас доля людей, которые говорят, что они ничего не знают, сократится. Но в связи с тем, что сейчас он в фокусе внимания СМИ, и о нем много говорят. Значит, наверное, люди что-то о нем сейчас узнают, соответственно, они реже будут говорить, что ничего не знают. Но, естественно, у нас не так много фигур, о которых большая часть населения имеет определенное мнение. К ним относятся президент, премьер, лидеры партий, ну, думских партий, ведущих партий, ну, еще какое-то ограниченное количество наиболее известных министров, несколько человек буквально. Ну и, собственно говоря, в сфере политики, наверное, это все.
Это был Григорий Кертман, ведущий аналитик фонда «Общественное мнение». Отметим, что по данным другой социологической организации, аналитического центра Юрия Левады, на сегодняшний день за партию «Правое дело» готовы проголосовать несколько больше – 3% россиян, что, впрочем, тоже не позволяет говорить о ее популярности в обществе. Массовый опрос на эту тему был проведен 19-23 августа нынешнего года по всероссийской репрезентативной выборке среди 1600 человек. Вопрос социологов звучал так. Если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, за какую партию вы бы проголосовали? Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%. Заказчик и исполнитель исследования – Левада-центр.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Виталий Портников. А в гостях в киевской студии «Радио Свобода» бывший министр юстиции Украины, президент Института правовой политики Николай Онищук. Время гостей повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи и 11 утра по московскому времени. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова, Юлия Голубева и Антон Золотых. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Перед началом заседания у здания суда представителями оппозиции приведен пикет в поддержку...
В стране есть кукловод, который давно приватизировал политическую...
По делу проходят 523 потерпевших.
Коллектив.
Сейчас необходимы коллективные, слаженные действия.
Мы увидели сильный дым, валивший из пароходной трубы и окутавший все судно. Дыма было...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».